Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Наколько устойливый режим Александра Лукашенко? При каких умовах он может сойти? На во что Путину Беларусь и Украина? И что для лидеров России и Беларуси означают подеи у Казахстане? Про это и про иншее мы поговорим с полковником российского ФСБ у отставцы, былым депутатом Держдумы и керовником Центральной Рады партии «Справедливая Россия» Геннадием Гудковым. Добрый день, Геннадий Владимирович.
Ну, будем надеяться, что добрый. Хотя я не уверен, там, что события в Казахстане дают нам право так вот говорить. Но, может быть, итог этих событий будет добрый.
Именно. Ну вот депутат Госдумы Константин Затулин уже заявил, что требования протестующих в Казахстане о возврате Конституции 93-го года означают, что протесты кем-то инспирированы, возможно, из-за рубежа. Как вы оцениваете то, что происходит в Казахстане?
Ну, я оцениваю как накопившаяся усталость народа от бессменной власти, от коррупции, от ограбления, от унижения, от бесправия. Там, может быть, не так это проявляется в такой жестокой форме, как это проявляется в России. Но, тем не менее, усталость от 30-летнего, по-моему, даже больше сидения Назарбаева во главе государства и топтание на месте страны огромной, страны с огромными ресурсами, страны, несомненно, богатой, это, конечно, довело людей до взрыва. Понятно, что формальный повод... Вот я все время говорю, что наш народ, а мы там, советский народ, имеем общие как бы ментальные корни, он не выходит по здравому смыслу, он выходит на эмоции. Вот когда накопились все вот эти предпосылки, нужна эмоция. В Казахстане с пусковым крючком вот этого народного гнева выступило двукратное повышение, в общем-то, не самое драматическое и трагическое, на, я уж не помню, на что, то ли на газ, то ли на воду.
На газ.
На газ, да, на газ. Двукратное повышение цены на газ, причем не радикальное, не драматическое. Казахстан, в общем, с учетом того, что он экспортодобывающая страна, ресурсная страна, очень много экспортирует, и причем у него есть там много чего он экспортирует. И нефть, и медь, огромные месторождения, и урановые руды. Да все, в общем, по большому счету, у Казахстана есть огромная страна с огромными ресурсами. Тем не менее, вот это вот и уровень жизни сопоставим с российским. И вот там подорожание с 10 рублей на 20 рублей, если я так правильно понимаю, российский эквивалент газа, оно привело к и вот этой выплеску эмоций, и люди вышли на улицу. Не просто вышли, они вышли к чертовой матери менять эту опостылевшую власть. И, в общем-то, я, честно говоря, на их стороне и душой, и телом, и мыслями, и желаю, конечно, им победы, желаю, чтобы они не упустили поражение, как упустили его когда-то мы в России, когда-то белорусы, совсем недавно, год назад. Надеемся, что у казахов получится, они покажут нам всем пример и начнут свой путь к демократии, к свободе, к прогрессу. У них для этого все есть, кроме нормальной власти.
А что для лидеров России и Беларуси означают события в Казахстане? Как вы считаете?
Ну, различные есть варианты, но совершенно очевидно, что это удар по тоталитаризму, это удар по диктатурам, это удар по самим диктаторам. И как бы они там не верещали и не вопили, что там из зарубежья это все диктует и какие-то там происки, у них просто от страха и обеспокоенности за свои наворованные капиталы, за свои семьи, которые живут за рубежом, у них, конечно, едет крыша, и они поэтому... готовы объяснить это чем угодно, кроме того, что на самом деле народ устает от диктаторов своих и готов их свергать. Вот, поэтому, естественно, тут же, так сказать, находятся люди, которые как компасы ловят это настроение вождей, начинают верещать. Ну, об этом, что там западные происки, там НАТО и так далее. Но это еще, даже еще до доктора Геббельса было. Доктор Геббельс великолепно освоил эту методику, да, в пропаганде. У него же во всем был виноват американский империализм, Британия там и так далее, колониальный. Ну, а потом уже подхватил Советский Союз это все. Теперь уже путинский режим. И, естественно, там они никак не могут понять, что... Да, вернее, не все могут понять. Они просто не хотят признать, что они обрыдли народу. Тут ненавидимый народом власть. Вот и все. Поэтому для них это означает огромную проблему, удар по самой системе и разрушение вот этого тоталитарного лагеря, или, по крайней мере, серьезной трещины в этом тоталитарном лагере, поскольку Россия сейчас возглавляет профсоюз диктаторов, как я все время говорю. Ну, Китай, если Россия головная боль сегодня всего мира, самая опасная диктатура, то Китай – это головная боль мира, может быть, там лет через 20, если они пойдут путем полного сворачивания Дэн Сяопиновских реформ, что они уже начали делать или уже сделали, и будут усиливать централизацию власти и узурпации. Пока мы этого не знаем, пока Китай не такой агрессивный, не такой воинствующий, не такой, как бы так сказать, раздражающий и угрожающий миру фактор. А вот Россия – да. Раз Россия позволяет профсоюз диктаторов, на, как говорится, уход или там возможный уход. Я еще, понимаешь, нет итогов казахских событий. Возможный уход Казахстана в сторону демократии и свободы, для них это огромный удар под дых. Вот прям, даже я бы сказал, даже не под дых, а в другое место. Вот, потому что получается так, что они ждали спереди, а получили сзади. Вот, поэтому, я думаю, что это серьезный вызов для них. Они, конечно, сейчас попытаются закрутить, с одной стороны, гайки в своих странах, но мы уже видим, что резьбу срывает. На примере Казахстана, на примере Беларуси мы видим, что резьбу срывает. И, в общем-то, это опасный путь. Ну и, наверное, для Украины это тоже неплохой сценарий, поскольку в Кремле будут понимать, что вооружать народ в условиях, когда народ ненавидит свою собственную власть, это очень опасно.
Вы затронули Украину. Как вы считаете, зачем Путину Украина? Почему не оставить украинцев в покое? Почему Россия не удовлетворяется аннексией Крыма?
А дело в том, что Путин, помимо там борьбы за власть, за деньги, за влияние, у него была идея, как ни странно. Да, у него есть какие-то идеи. Эта идея была, что он должен войти в историю как фантастическая личность, как личность равновеликая, там, самым великим. И, в частности, он рассчитывал, что он войдет в историю как собиратель государства русского, постсоветского. И Украина там играла ключевую роль. Ну, без Украины строить такое государство, ну, практически бессмысленно, да? И он считал, что он все для этого делает. Он вкладывал огромные ресурсы там, в Януковича и так далее, в эту власть, которая должна была привести Украину в союз. И он рассматривает, что то, что Украина свернулась с этого пути и пошла в Европу строить свободу и демократию, как личную обиду, как предательство элиты украинской, как то, что его кинули и так далее. И у него есть огромные личные обиды, личные эмоции, личная злость вот всем тем, что происходит в Украине. И поэтому тут не только как бы, тут прагматический расчет отходит на второй план. А жуткая обида на Украину. Она лишила его теперь исторической миссии, она теперь разрушила все его планы, она, в общем-то, проявила полное вероломство, как он считает, и поэтому Украину надо наказать. Вот с этой мыслью живет Владимир Путин. И эти настроения легко ловят его окружение, и пропагандистская рать, всякие там чинуши, всякие, так сказать, его помощники, советники и так далее. И вот эта антиукраинская истерия, которая продолжается в России с 2014 года, она не стихает, она только обретает дополнительные краски. И это исходит от некой шизофрении самого Кремля. Вот еще раз объясняю. Помимо того, что это там играет определенную прагматическую роль, что Путину нужен враг, нужно объяснение, что кругом враги, что осажденная крепость, народ должен сплачиваться вокруг, пусть не очень хорошей, но все-таки родной своей власти, так они считают, да? Тут есть еще личная, глубокая личная эмоция, глубокая личная обида. И вот это все в сочетании с тем, что Путину нужен враг, нужна война, нужен конфликт, нужна напряженность, нужна военная истерика, нужен военный психоз. Все вот это еще накладывается на его глубокую личную эмоцию. И это дает опасный очень коктейль. Поэтому Путин никак не может успокоиться, что Украина не, как бы так сказать, в его зоне влияния, что Украина все больше уходит в Европу, в НАТО, устанавливает отношения с американцами. и с другими странами демократии. И вот это его просто выводит из себя.
Интересно, что вы сказали, что желание Путина первично, а обслуга, в том числе идеологическая, потом обеспечивает вот эти желания. Я как раз часто думаю про это и многим своим собеседникам задаю этот вопрос, что вот российские ученые, лингвисты, этнографы точно знают, что украинские, белорусские языки существуют много столетий. Их не придумали большевики в 20 веке. Но вот теперь появились какие-то загадочные эксперты из МГУ или Института стратегических исследований, которые утверждают, что именно да, то большевики, то граф Потоцкий, то Ленин, но кто-то создал эти народы, языки и республики. И вот я как раз хотел задать вам такой вопрос, что вы служили еще в советском КГБ в звании старшего офицера. И вот интересно ваше свидетельство как профессионального политика и разведчика, и контрразведчика. А действительно ли в КГБ еще в советское время вот, были такие убеждения, что никаких украинцев и белорусов не существует, что есть единый народ?
Ну, насчет того, что не существует украинцев и белорусов, я не думаю, что кто-то так думал. Но говоря о том, что эти народы имеют общие корни, общие истории, общие там и начало, да, это говорили, думали все, но, собственно говоря, так оно и есть объективно. Потому что если мы возьмем, в основе всех языков лежит греческий и римский, латиница, да, в конечном итоге, по большому счету, наша речь состоит там, в большей или меньшей степени из этих слов. Вот. Поэтому, смотря какую древность рассматривать. Но не было, просто вот никто-то да, не рассматривал в Советском Союзе, как бы, так сказать, отдельные какие-то народы. Ну да, есть украинский народ, есть белорусский народ, есть там, не знаю, казахский народ, какой-то еще. Но тогда вот в КГБ не было национализма как такового. Может быть, в какой-то степени совсем незначительный он присутствовал, такая самостийность была, что ли, у прибалтов. Они немножечко так чуть-чуть, самую малость держались особняком, но вот самую малость. Я говорю о школе, в первую очередь, когда там все учили, собирались на какие-то большие курсы, там были представители КГБ различных республик. С точки зрения там истории никто никогда там ни на кого особо не делил, но и никто не отрицал, что существуют разные народы, которые там вышли из одного корня. Ну, все мы вышли из одного корня. Мы сейчас разговариваем с одним историком, он утверждает, что там вообще прародителями всех, все индоевропейские семьи народов были первые 50 переселенцев с племен первобытных из Африки вышли там. И они расселились, заполонили там земли, homo sapiens. Поэтому что тут говорить? Смотря какое время рассматривать. Конечно, это и не Украину, не Беларусь не создавали большевики, это было объективно до того и много веков. Вот. Но то, что у нас есть общие корни, то, что у нас языки очень схожи, то, что мы понимаем друг друга практически без переводчиков, да, в общем, там переводчик-то особо не нужен. И для большинства белорусов, украинцев русский язык точно такой же родной, как и свой собственный. Да и нам эти языки понятны мне, хоть я ни одного не знаю, ни украинского, ни белорусского, но я, в общем-то, понимаю, что говорят люди. Ну, может быть, там какие-то детали, какие-то там скороговорки, что-то такое. А так-то, в принципе, все равно мы друг друга понимаем. В КГБ не было национализма. Вот я, по крайней мере, на моей памяти, я не помню. Скорее всего, были, знаете, где националисты, ну, такие вот напряженные отношения, как ни странно, между представителями азиатских, то есть закавказских республик. Вот Армения и Азербайджан, скорее всего, самые напряженные отношения были между ними. И я об этом долго не догадывался, пока сам не стал там свидетелем бытовых случаев, бытовых конфликтов именно на национальной почве. А так я не помню, чтобы вот какой-то там нотки национализма в КГБ СССР присутствовали. Они в КГБ СССР их не было вообще. Ну, может быть, еще раз говорю, как-то немножко сами по себе, типа своей собственной культурой, своим собственным менталитетом немножко отличались представители КГБ Балтийских республик. Вот, может быть. Но уж совершенно точно там не было никакой большой разницы между, в общении между там КГБ Украины, КГБ России, КГБ там Беларуси и так далее. Здесь не было.
В прошлом месяце все были удивлены ультиматумом России о гарантиях безопасности. Как вы считаете, почему Россия настаивает именно на немедленных переговорах с Западом об этих гарантиях, об немедленном предоставлении этих гарантий? То есть, скажем, если сравнивать сентябрь 2021 года и декабрь, в смысле безопасности ничего не изменилось. Откуда вдруг такие страхи о возможном запуске ракет с Украины?
Которые... Ерунда, это полная, в общем-то, по большому счету, я никогда так НАТО не хорошело, как при Путине. Извините, вот я перефразирую известную шутку, там, как похорошела там Москва при Собянине, как похорошела НАТО при Путине. Ведь на самом деле самое большое расширение НАТО на восток началось и продолжалось при Владимире Путине. Я напоминаю, что там 6 стран вступили в НАТО в 2004 году, когда он уже был вполне, как бы так сказать, осознавал свою должность, свое значение и так далее. Это 6 стран. Это Румыния, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Эстония. Они вошли в НАТО. Потом еще 4 страны. Последняя вошла вот Северная Македония в 2020 году. Это не вызвало ни у кого никаких вопросов, да? И мы знаем, что там такие же переговоры шли между Грузией, какие-то контакты, да, там тоже типа дорог, Грузия просила предоставить дорожную карту о вступлении в НАТО. Это не вызывало никаких вопросов. А почему это вызывает? Это, конечно, дело не в НАТО. Это то, что Путин понимает, что чем дольше он тянет с вторжением в Украину, тем Украина становится сильнее, она больше и больше интегрирована в западные отношения. Поэтому он потребовал, и либо вы сейчас мне даете типа гарантии нераспространения. Ну как, что значит? Что хочет Путин? Ну хочет только одно. Добиться, что НАТО не будет, что Украина не вступит в НАТО. У него одна цель. Он же зациклен на Украине, вы же ничего не видите? Это же, так сказать, уже, уже не в адеквате товарищ находится. Он зациклен на Украине, вот что угодно, только не чтобы Украина не была членом НАТО. Может быть, мы еще потом что-то сделаем. А если уж она будет членом НАТО, он же понимает, что уже потом ничего никогда не сделает. И либо я начинаю вторжение, либо давайте мне гарантию, что вы там не будете расширять НАТО в Украину. Никакое вот там подлетное время не теряет. Даже ерунда это полная. Полная чушь, бред собачий. С военной точки зрения там подлет ракеты за 6 минут 15 секунд или 5 минут 45 секунд вообще ничего не меняет, по большому счету. Да и никто не собирается нападать на Путина. Сумасшедших-то нет, сумасшедшие только в Кремле сидят. Вот они там угрожают всех превратить в радиоактивный пепел. Да, вы знаете такие выражения, которые идут из российской пропаганды, или там, что мы, если ядерную войну начнем, то они все сдохнут, а мы в рай попадем. Это же Путин говорит на полном серьезе, то есть это же вот на уровне уже какого-то такого серьезного расстройства психики. Так нормальный человек этого говорить не может. Уж тем более ответственный политик. Поэтому совершенно понятно, что просто вот истерика, дайте нам гарантии, что Украина не войдет в НАТО. А не то мы начнем войну. И давайте откатимся там на 97-й год. А что такое 97-й год? Тогда отдайте Крым, 97-й год. Тогда отдайте в 97-м году там, что у нас? Абхазия, Северная Осетия, да? И так далее. То есть, ну, в общем-то, Путин, по-моему, сам не понимает, что он говорит. Если откатываться на 97-й год, там много чего надо откатить. Очень много. Тогда отдайте все. Тогда отдайте Донецк, Луганск. Тогда отдайте Крым. Тогда отдайте Осетию Северную и Абхазию, так сказать, в том состоянии, в каком они были до того, как. Ну, о чем говорит Путин? Он же понимает, что это нереалистично. У него просто истерика. Я же сказал, что он зациклен на Украине. И теряет адекватность. Это совершенно очевидно. Поэтому тут вопрос, он исходит из его нервного состояния, состояния его психики, его личных эмоций, но вовсе не из какого-то прагматического, политического расчета, и уж тем более обеспокоенности, о безопасности страны. А что его там не волновало вступление 10 стран в НАТО до того? С 2004 года по 2020 год вступило в НАТО 10 стран, восточных стран, как раз вот той Восточной Европы, где когда-то был там Варшавский договор, Совет экономической взаимопомощи, так называемый Варшавский договор, да? Военно-политический блок, экономический, СССРовский. Не волновал никого. Абсолютно. И поэтому совершенно очевидно, что Путин сейчас движет вовсе не забота о безопасности страны. Спали-спали, вдруг проснулись. Ведь вы знаете, что в НАТО сейчас еще подали заявки 6 стран. И это тоже Путин, так сказать, по большому счету не волнует. Вы слышали хоть где-нибудь, что протест, что там Путин заявил, что нет, мы не допустим, чтобы Черногория вошла, мы не допустим, чтобы Сербия вошла, мы не допустим, чтобы еще там кто-то вошел. Еще 6 стран заявки подали в НАТО. Сейчас уже у НАТО 30 членов стран-участников. А если там все состоится, то будет больше, на 5, на 6. То есть совершенно очевидно, что это просто истерика, которая приобретает характер вот такого военно-политического шантажа западного мира, европейского мира, да и, в общем, всего НАТО.
А если говорить о реакции другой стороны, как вы оцениваете реакцию Запада на ультиматум Путина? Кое-кто говорит, что Запад уже проиграл, согласившись на переговоры без предварительных условий.
Я думаю, что Запад будет действовать так. И ничего он тут не проиграл. Там что-то безумный товарищ в Кремле, что-то он там занервничал. Нам не нужно, чтобы он там рука на кнопке или красной лежала. Его не нужно. Ну и давайте с ним вступим в переговоры. Чем мы теряем? Ну поговорим с дедушкой. Успокоим его, чтобы он там это пришел в себя немножко, упугаем, постращаем. И может, что сейчас идут предупреждения серьезные? Будете делать так, будет получите то-то. Он же теряет, он же не способен вести диалог. Обратите внимание. Вот последний разговор, вот я просто вам приведу пример. Байден Путин, последний разговор. Ему Байден говорит, ну я так упрощаю. Владимир, если ты начнешь войну с Украиной, вот у нас такой-то пакет санкций тебе мало не покажется. Давай этого не делай. Мы вот начнем с тобой переговоры о безопасности, там посмотрим. Что отвечает Путин? Что Путин отвечает? Путин, если президент, который страны, которая никому не угрожает, он должен был сказать, что господин Байден, вам с какого перепугу приснилось, что мы вообще собираемся атаковать Украину? У нас это и в мыслях нет, если у него действительно нет мыслей. Ну да, у нас войска проходят учения. Ну да, в 200 километрах от границы Украины. Ну да, и мы были максимально близко к возможному театру военных действий. Но это наше право, но я вас уверяю, как вот ответственный политик, как лидер страны, который занимает свое место в Совете Безопасности, он в ключевом органе, владеет ядерным оружием и несет ответственность за судьбы мира. Я вам заявляю, что никакого нападения не будет. Вот что должен был ответить. И вы, пожалуйста, там прекратите нам всякие угрозы, они только разрушают наше доверие, наши отношения. Это не тот тон, который нужно с нами выбрать было. Вот так должен, по идее, был бы ответить по сути Путин. А что Путин говорит? Раз вы это сделаете, мы разорвем с вами отношения. То есть он предполагает, ну, то есть он объяснил Байдену, что мы, в принципе, готовы вторгнуться в Украину, и его ничто особо не держит. Даже угроза санкций. А мы тогда с вами разорвем отношения. То есть когда тогда? Когда начнется война с Украиной? То есть вот он же проговаривается. Поэтому как Запад? Ну, Запад поэтому сейчас с ним начнет переговоры. Ну, как говорится, больного надо выслушать. По возможности успокоить. По возможности, так сказать, там снизить остроту приступа. По возможности найти какие-то реакции, лекарства, подавляющие, так сказать, психопатические всякие там реакции. Да? Я думаю, что Запад будет так и действовать. Это не означает, что Запад начинает торговать принципами, сдавать Украину или там еще что-то. Но поговорить, а почему не поговорить? Поговорить о безопасности. Договориться хотя бы о каких-то минимальных вопросах, связанных с общей безопасностью. Ну, а почему и нет? Поэтому я не думаю, что вот так вот Запад испугался и проиграл. Да, заявления Столтенберга там, и других должностных лиц Запада говорят, что не сильно они испугались. И мы знаем там о заявлении министра иностранных дел Германии нового. Да? Там тоже довольно-таки серьезное заявление о необходимости непоколебимого единого фронта Запада против России. То есть многие западные политики всерьез не испугались. Но они не желают каких-либо проблем на ровном месте. Если можно избежать проблем на ровном месте, то надо их избежать. Запад ведет довольно прагматическую политику в отношении безумного российского руководства, находящегося в припадке военной истерии. Вот я бы так сказал.
Я знаю, что вы внимательно следите за ситуацией в Беларуси. И вы, собственно говоря, были первым, кто сказал в 2020 году, что демонстранты в Минске в первые дни после выборов упустили возможность взять власть силой. Как вы оцениваете сегодняшнее положение режима Александра Лукашенко в Белоруссии? Насколько он устойчив теперь и при каких условиях в стране могут все же случиться перемены?
В общем, надо понимать, что сегодня Лукашенко – это уже передаточное звено. Он не является самостоятельной политической фигурой. При всем моем уважении к белорусскому народу, Беларусь не является сейчас суверенной независимой страной. Она сейчас полностью зависима от России, от Путина, от его финансов, от его поддержки. Я имею в виду ту власть, которая сейчас захвачена и узурпирована в Беларуси, я имею в виду страну Александра Лукашенко. И украинский, и белорусский, извините, белорусский народ сейчас, мне кажется, один в состоянии справиться с Лукашенко, потому что за ним стоит Путин. Я об этом много говорю, пытаюсь объяснить, в том числе и белорусской оппозиции, что, ребят, дело-то у нас с вами одно. Потому что и враг общий, уж извините. И вряд ли вы сможете решить вопрос с Лукашенко отдельно от вопроса, так сказать, перемен в России. К сожалению. Может быть, Лукашенко станет разменной фигурой в какой-то игре, в большой. Но я не думаю, что Путин его будет сдавать в обмен на какие-то там сдвиги в отношении России, страны, например, там НАТО или Соединенных Штатов Америки. Поэтому Лукашенко, если и уйдет, то он уйдет куда-то там в союзные, так называемые, в кавычках, никаких союзных органов, конечно, нет. Это идет интеграция и поглощение Беларуси Российской империи. Давайте называть вещи своими именами, по-честному говорить. Как это нам, может быть, не горько, не прискорбно говорить, но это то, что на самом деле идет, процесс поглощения России и Белоруссии. Он, может быть, еще не до конца, де юре завершен, но де-факто он уже состоялся. И поэтому изменение... Лукашенко может уйти, но только на другую должность. Куда-то там внутри России, просто отойти в сторону. Но это не означает, что белорусский народ получит долгожданную свободу и независимость. К сожалению. Это будет означать, что белорусский народ получит какого-то наместника, который, может быть, с точки зрения вкусовой разницы, окажется чуть лучше, чем Лукашенко. Но мы же видим, что и в России, и в Беларуси практически на едином пространстве, что у нас единое? Репрессии, преследования, воровство, несменяемость власти, узурпация этой власти, ограбление народа, рост цен там, и так далее и тому подобное. Вот это у нас уже общее. Это уже де-факто черты единого государства. В отрицательном, в негативе мы все с вами абсолютно едины. А вот с точки зрения там формальности, это уже вопрос, как бы так сказать, он, наверное, важный, потому что там Лукашенко совсем себя сделал фигурой ненавидимым всем белорусским обществом, но пришлют какого-нибудь другого, который будет отличаться только риторикой, но по факту будет действовать абсолютно так же, как действует сейчас Лукашенко, являясь наместником Путина сейчас увели прирощенные территории под названием Беларусь. Но, к сожалению, я вынужден так говорить. Еще раз говорю, что я всегда говорил и говорю и повторяю, что, на мой взгляд, белорусский народ гораздо больше готов к Европе, к европейскому сообществу, к демократии, к свободе, нежели народ российский. Это моя убежденность с точки зрения там, и менталитета, и порядка, и взглядов, и мыслей, и, как бы так сказать, уже каких-то установившихся новых традиций. Но не даст, Путин не даст России, белорусам двигаться к прогрессу и свободе, пока Путин у руля, пока Путин в Кремле. Вот это мое убеждение. Я очень хочу быть неправым, я очень хочу ошибаться, но, к сожалению, я боюсь оказаться снова правым. Как когда-то я говорил, что вот у белорусов есть возможность мирно, без оружия, додавить власти. Для этого нужно было просто людям выдавливать там техникой двери, отстранять от двери охрану, блокировать правительственные кварталы, отключать им связь, издавать приказы, распоряжения, указы вновь избранным президентом. Силовикам надо было переходить не мундиры свои сжечь и погоны срывать, а переходить целым подразделением и в форме с амуницией, с оружием, с техникой на сторону народа. Тогда это там, где можно было брать власть, в городах, которые готовы были ее сдать уже народу, там в Гомеле, в Бресте, там еще где-то, надо было брать эту власть. Ну, что мы говорим? Теперь слагательное наклонение не имеет сейчас никакого смысла. Мы знаем, что история уже не имеет слагательного наклонения. Восстание, мирное восстание абсолютно цивилизованное белорусского народа захлебнулось. Оно было подавлено силой оружия, силой штыков, ОМОНа, там, как я условно говорю. И теперь я не знаю, когда у белорусов снова появится возможность стать свободным государством. Я не знаю, когда это произойдет. И я лично думаю, что это, скорее всего, произойдет тогда, когда начнет обваливаться и рушится путинский режим. Может быть, там это произойдет в Беларуси там, на несколько месяцев раньше, чем путинский режим окончательно рухнет во всей России. Может быть так. Хотя я желал бы белорусскому народу другого освобождения, как можно более быстрого, скорого, решительного. Но боюсь, что это из разряда ненаучной фантастики.
Спасибо, Геннадий Владимирович, за беседу.
И вам спасибо.
На сувязі з Прагай быў палкоўнік расійскага ФСБ у адстаўцы, былы дэпутат Дзярждумы і кіраўнік Цэнтральнай рады партыі «Справядлівая Расія» Геннадзь Гудкоў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі ў вас ёсць такая магчымасць.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.